Мы продолжаем наш разговор о жизни тылового Свердловска. И сегодня Ольга Алексеевна Бухаркина расскажет нам об одном любопытном документе, связанном с трудовым подвигом наших земляков в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня в фондах областного краеведческого музея хранится великое множество документов, и среди них несколько десятков рапортов товарищу Сталину, трудовых рапортов. Трудовые рапорты, новогодние отчеты, обязательства. Эти документы составляли наши земляки в годы Великой Отечественной войны. Они отчитывались перед вождем о том, как сражаются на трудовом фронте. Надо сказать, что эти документы выглядят, во-первых, очень разнообразно, очень красиво. Их переплетали в кожу, тисненную золотом, в яркий красный плюш. Их складывали в футляры металлические. Вот футляр, например, в форме снаряда.
А какой в этом был смысл? Футляр. Казалось бы, надо экономить во время войны.
Ну, Сталину надо сделать красиво. Это, в общем-то, все наше лучшее, все тепло нашего сердца, все достижения наших рук, наших умов, а все дорогому вождю и учителю. Складывали, например, футляр алюминиевый, ну, на Урале производили алюминий, конечно же, то есть это тоже как бы образец наших достижений. Украшали фотографиями, иллюстрациями маститых художников, рисунками. И надо сказать, что вот такие документы, их мог, конечно же, написать крупнейший завод «Уралмаш» или Нижнетагильский завод. А писали и ясли детские, и садики, и школы, и санатории. И они уже сообразно со своими имеющимися способностями разрисовывали. Рисовали портрет Сталина. Он, может, иногда и не совсем похож на Иосифа Виссарионовича, но от души с теплом сердечным нарисован. Дело в том, что, конечно же, прежде всего в этих документах, в обращениях возвеличивался Сталин. Здесь, конечно же, много различных трескучих фраз. Но если вот это мы все отбросим, а обратим внимание на содержание, на то, что написано там, какие там факты приводятся, то вот это и будут как раз те трудовые подвиги. Кстати, фраза «трудовые подвиги», ну, как бы тоже уже она очень часто повторяется, и от этого, как и все слова, часто повторяющиеся, как-то теряет свой смысл, блекнет, но это именно те трудовые подвиги, которые совершали наши уральцы в годы Великой Отечественной войны. Это вот как ковалась победа у станков на колхозных полях и на огородах, и там, швейных мастерских и так далее.
Ольга Алексеевна, а вот как вы, как историк-архивист, считаете, насколько можно вот этим цифрам доверять? Не могли ли они быть как-то вот ради отчетности, как мы это знаем по советскому времени, как-то преувеличены, приукрашены и так далее?
Безусловно. Цифры эти надо серьезно анализировать, сравнивать, сопоставлять. Различные виды отчетности. Конечно же, любой документ требует анализа источниковедческого. Но там можно обратить внимание на то, что иногда не приводятся конкретные цифры. Вообще часто приводятся, ну, просто вот увеличили на 20%, себестоимость снизили. Вот план завершили в декабре, ну, то есть, может быть, 29 декабря или 30, а может быть, 15, но в декабре, досрочно. То есть, немножечко там некоторых, на некоторых страницах, в некоторых местах такая обтекаемость чувствуется, но все равно много конкретных примеров, которые, ну, в общем, не объяснишь желанием приукрасить что-то. И потом, все-таки, я думаю, что достаточно серьезно все равно относились к такого рода документам, и, конечно же, каких-то, ну, совсем уже приписок и обмана, естественно, не допускали. Тем более все было строго и сурово в то время, очень даже. Вот в декабре 1942 года издательство «Уральский рабочий» выпустило такой альбом, который был как раз своеобразным приложением к новогоднему отчету. Как правило, это были новогодние отчеты. В них писали, что сделали за текущий год, сравнивали, что было в обязательствах на этот год, говорилось об обязательствах на следующий год. И вот этот вот, в данном случае, отчет за 42-й год, он был проиллюстрирован очень хорошим художником Петром Васильевым. Он был эвакуирован из Москвы сюда, уже успел стать известным благодаря тому, что он создавал лениниану, то есть он графические, живописные, делал портреты Ленина, Сталина, конечно. И дальше он практически всю свою жизнь посвятил вот именно этому творчеству, этой теме. Создал очень известную марку почтовую с портретом Ленина. Вообще считается, что лучшие портреты Ленина сделаны именно вот Петром Васильевым. Потом он стал и лауреатом Сталинской премии, уже после войны, там, заслуженным художником. Но вот в годы войны был у нас в эвакуации. И он рисовал, ну, в общем, как фотограф, такие репортажные фотографии. Но фотограф – это одно, художник все-таки совсем другое. Здесь есть его индивидуальное видение. И вот благодаря его такому внимательному взгляду, его карандашу, карандашом в основном или пером сделаны эти рисунки, мы и видим, например, как Павел Петрович Бажов беседует с ранеными в одном из госпиталей. Они были знакомы с Павлом Петровичем вот на всякие такие культурно-просветительные мероприятия, на заводы, в госпиталя часто вместе ходили. Мы видим знаменитых героев, тружеников, стахановца Нурулу Базетова, фрезеровщика многотысячника Дмитрия Босова. И в то же время такие вот сценки зарисовывают, как жены рабочих Уралмаша сидят, шьют белье для фронтовиков, как трактор пашет поле, или, конечно же, как танки сходят с конвейера, как принимает государственная приемка уже готовые минометы. Это все на наших заводах. И героев, тружеников там очень много, портретов замечательных. Надо сказать, что уральцы ожидали, что 1942 год станет годом постыдной гибели для Гитлера. Во всяком случае, они так писали в новогоднем поздравлении тоже Иосифу Виссарионовичу, новогоднем поздравлении в конце 41-го года. Они поздравляли его с наступающим 42-м годом и вот говорили о том, что, наверное, он станет годом гибели Гитлера. Но мы знаем, война оказалась долгой, и работать пришлось долго и очень много. И вот давайте еще такие рапорты перелистаем различные. Ну, мы много знаем, много говорим вот о танках, о минометах, о многотысячниках, но совершенно не считали какой-то недостойной и низкой темой, например, производство пуговиц. А вы без пуговиц попробуйте обойтись. И солдат разве обойдется на фронте без пуговиц?
Да, липучек не было.
Да, ни молнии, ни липучек, ничего же не предусматривалось. А смотрите, в 44-м году отчитывается Чкаловский район, мясокомбинат. Ну, то, что они продукты необходимейшие делают, это понятно. Но там еще работает цех ширпотреба. И в 1944 году он изготовил 1 миллион 235 тысяч пуговиц, 27 тысяч 400 расчесок, 3 315 пар рукавиц. Вот это же тоже трудовой подвиг.
А из чего тогда делали пуговицы? Костяные они?
Раз при мясокомбинате, то, да, скорее всего, именно из отходов вот, производства мяса, то есть в основном костяные, да, и пуговицы, и расчески, но рукавицы, понятно, что из шкур. И, кстати, среди передовиков производства вачежная фабрика, которая делает вачеги, рукавицы, и Уралобувь, и фабрика одежды, и это все передовики, и они тоже работают все для фронта и для победы. прекрасно работают, конечно же, заводы номерные. Вообще заводы все тогда были под номерами, в газетах и во многих документах часто писали. Завод, где директором товарищ такой-то, главным инженером товарищ такой-то, и вот попробуй пойми, а какой же этот завод. Ну вот...
Ну и соображение секретности.
Да, конечно же, все было засекречено. Тогда в войну строился наш Уралхимаш. Мало того, что значит, практически в начале войны туда было эвакуировано предприятие с Украины, и зимой тоже с колес, в трудных условиях. Вот строили, уже начинали работать, когда еще крыши не было. Но все это достаточно хорошо известно. Но на строительство мы знаем, что были привлечены жители наших южных республик из Средней Азии. И когда они оказались здесь, в уральские морозы, им очень трудно пришлось. Многие и погибли, потому что совершенно климат этим людям не подходил наш. Но и там были лучшие бригады Уралхиммашстроевцев, комсомольско-молодежные бригады нацменов. Кстати, тогда никто на это слово не обижался, никакая политкорректность и толерантность этим не нарушалась, так и писали специальная бригада нацменов, вот, которая завоевывает первые места в социалистическом соревновании вот, в течение 1944 года. Был также у нас завод 734, который выпускал различные детали для авиационной промышленности, резину для авиационной промышленности. Там работала бригада клейщиц Тани Новиковой. И вот они перевыполняли норму в два раза, а годовой план выполнили на 185% и были занесены на заводскую книгу почета. Потом приводится, да, в 44-м году же шинный завод, наш очень хорошо сейчас известный шинный завод был пущен, и тоже, конечно же, все это с большим трудом преодолели всяческие препятствия, неблагоприятные условия. Это производство было новым совершенно для уральцев. Как оборудование монтировать было трудно, так и осваивать производство этой продукции. Просто специалистов не было. Но вот, например, приводится в одном из рапортов таких товарищу Сталину, говорится, что был Василий Зверковский, который работал вообще вальцовщиком. Но раз строится шинный завод, раз Уралу и всей стране нужны шины свои собственные, то он освоил профессию каландровожатого, вот так вот она названа. Ну, я, конечно, здесь не могу объяснить технологию, что это за каландры и что он делал, но тем не менее он обслуживал вот сразу два таких устройства и стал лучшим по профессии в городе. Ну, наверное, мало было представителей этой профессии, но тем не менее он был лучшим. А вот давайте теперь снова вернемся к таким простым и бытовым темам, о которых тоже пишут. Я еще раз это хочу подчеркнуть. Гордятся перед товарищем Сталиным нашими индивидуальными огородниками. Приводят их фамилии. Например, Партина Татьяна Васильевна. Она живет на улице Щерса в Свердловске, председатель уличного комитета. У нее 5 соток участочек-то, небольшой. И вот в 44-м году ей удалось собрать 1,5 тонны картофеля. В каждом гнезде от 3 до 5 килограмм картошки. Представляете, вот как она этого добилась? А также еще приводится в пример некий товарищ Григорьев, тоже житель Свердловска, который с 200 собрал 720 килограмм, и 1/3 всех клубней, которые у него родились, были очень крупные, по 800 грамм весом. Вот прямо об этом пишут. Это вот, казалось бы, ну, может быть, даже смешно немножечко, ну, неужели товарищ Сталин будет читать про 800-граммовые клубни. Да он и не читал, наверное. И я думаю, что не так это важно. А важно, что мы с вами прочитаем. Мы с вами узнаем, что нашу душу это тронет. Я считаю, что это вот сейчас главный смысл и главное значение этих документов. Интересно тоже узнать о работе Свердловского овощесовхоза. Его называли вообще единственной на Урале фабрикой овощей. То есть там производство сельхозпродукции было поставлено на промышленную основу. Ну и говорится о том, что по сравнению с 40-м годом два раза он увеличил свое производство. А план 44-го года выполнен на 158%.
Ольга Алексеевна, ну ведь, наверное, вот все то, что производилось в смысле продуктов, это же не только то, что использовалось для снабжения города, области и так далее. Это же, наверное, тоже на фронт уходило.
Безусловно, да, безусловно. И подсобные хозяйства, прежде всего, и предприятий, все имели определенные планы государственных поставок. Конечно, то есть фронту этим тоже помогали. Сообщали руководителю государства о том, что в нашем городе Свердловске сколько всего стахановцев, ну, вот в том же 44-м году, а было их 42 822 человека и 1756 фронтовых бригад в промышленности только. Но писали ведь и о том, что город благоустраивается, несмотря на тяжелые условия, на перенаселенность, мы знаем, что нехватку жилья, но о коммунальных нуждах, о коммунальных благах тоже думали. Сообщили дорогому вождю и учителю о том, что у нас в 44-м году мостили тротуары, сооружали газонные изгороди, а если мы с вами вспомним старые фотографии, то это такой вот трогательный штакетничек с зеленой красочкой выкрашенный. Так вот, 51 тысяча погонных метров вот этих вот газонных изгородей была сооружена. В 44-м году, повторяю. Ну, мы знаем, что транспорт тоже развивался. В 1943 году пущен троллейбус, а в 1944 году проведена новая трамвайная линия по улице Щерса до мясокомбината. И посчитали буквально до одного человека, сколько перевезли по ней людей. Ну, получилось 1,5 миллиона. Но кроме того, может быть, кто-то и знает, но хочу еще раз напомнить, что в то время, в войну, ведь трамвай перевозил и грузы, и вот
и
в частности...
почту, кстати, по-моему, да? Был почтовый трамвай.
Ну, вот про почту я не встречала еще пока в документах, но то, что грузы, то, что раненых перевозили, дрова подвозили, если возможно. И, в частности, в период сбора урожая вот индивидуальным огородникам помогали тоже мешки с картошкой везти. А сколько выращивали капусты, капустной рассады, миллионы корней. И это тоже было очень важно, это и в планы ставилось, и товарищу Сталину отчитывались, сколько миллионов корней капусты люди вырастили. Ну, а где еще мы сможем с вами узнать о том, как работала гостиница «Большой Урал» в годы Великой Отечественной войны? Ну, то, что там жили эвакуированные, знаменитые писатели, артисты, это мы с вами знаем. Но сам-то персонал этой гостиницы, он же тоже работал для фронта и для победы, помогали солдатам, помогали раненым. Это, наверное, ну, небольшие какие-то достижения. Но еще раз говорю, ими люди гордятся, и гордятся совершенно по праву. Вот, например, персонал гостиницы «Большой Урал» за годы войны помог оборудовать 2 госпиталя. Они туда дали мягкую мебель, дорожки, ковры, шторы, даже статуи. Ну, какие уж статуи? Ну, в общем, статуи там были. 475 книг собрали. И каждый год выращивали и передавали в госпиталя, подсчитали ведь от 115 до 120 горшков с цветами. А когда война закончилась, то опять-таки картинами, дорожками, шторами и статуями они оборудовали специальный пункт приема для демобилизованных. И еще свою машину давали для того, чтобы вот фронтовиков встречать, видимо, на вокзале, куда-то подвозить, отвозить. Вот это тоже их достижение. Ликероводочный завод в красивую обложку оформляет Иосифу Виссарионовичу тоже отчет, рапорт. Напишут, что снизили там они себестоимость продукции, но, к сожалению, вот собрали мало дикорастущего сырья, ягод, потому что был плохой урожай. Вот видите, они же признаются и в каких-то недостатков, потому что план у них был.
Недостатки уже не от них зависящие, да, тогда боялись
им
признаться.
Конечно, им же был план выставлен, сколько там нужно тонн собрать ягод, они не собрали, ну, потому что был не урожай. Но я просто хочу сказать, ну, они же не скрывают, вот они честно сообщают, что нужно. Санаторий детский туберкулезный тоже пишет, что сколько детей вот у них пролечилось. И это они пишут. Ясли и детские сады отчитываются, как они особенно заботятся о детях фронтовиков, что они пошили им игрушки. Вот, кстати, тоже сейчас интереснейшая выставка работает в Свердловском областном краеведческом музее, которая посвящена именно довоенному детству. Почему довоенному детству? Да потому что те, кто в 30-е годы ходили в первые классы школы или в садик, ведь это они потом брали Берлин. Они. Откуда они? Вот эти победители. И там есть фотографии, где как раз вот в годы войны и выставлены, сидят так в рядочек игрушки, которые сотрудники садика сами сшили для детей, прежде всего для детей фронтовиков. Ну, не было фабричных игрушек. Какие там трогательные зайцы из тряпочек сшиты, мишки, куклы с нарисованными тряпочными такими лицами. Вот люди делали все, что могли. Вот я хочу процитировать несколько строк из одного такого документа. «Мы ясно отдаем себе отчет в том, что любые наши достижения по производительности труда в сравнении с задачами, поставленными перед нашим народом, историей, не могут быть большими». Вот они так оценивали свой тыловой труд. Не могут быть большими достижения на фоне той великой битвы, которая сейчас ведется на фронте. Но все-таки сейчас мы видим, что, наверное, можно, да не можно, нужно эти трудовые достижения приравнять к героическим военным успехам, к победам, одержанным на фронте, ну и что просто все-таки победы на фронте были бы невозможны без поддержки, без труда тыловиков.
У микрофона была архивист Ольга Алексеевна Бухаркина, научный сотрудник областного краеведческого музея. А сейчас песня Тихона Хренникова. Поэт Агния Барто написала ее в эвакуации из Свердловска. Текст ее впервые был опубликован в «Уральском рабочем» в 1942 году.
Oh,